Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем разговор о причинах развода с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования УРГППУ Натальей Федоровной Алиевой.
Нет, я читала, любовь — это не когда задыхаются от страсти, а когда задыхаются от нежности.
Это любовь — это прежде всего нежность. Помните, была песня такая у Пожилакова? Ходит где-то по свету близкий мне человек, пусть со мной нежность он встретит и в зной, и в дождь, и снег. Нежность, хрупкое слово. Закричишь, и нежность пропала, как тает лунный свет. Как много крика у нас в семье бывает, как много оскорблений. Где уж там нежность? Вот часто мы компенсируем физической стороной супружеские отношения вот то неблагоприятное отношение в повседневной жизни. Это не так, это неправильно. Мы должны вот к этому, повторяя супружескому ложу, прийти, неся нежность в повседневной жизни. Тогда, наверное, Господь нам откроет вот всю полноту вот этого брака, все счастье вот этого брака.
Сейчас изменяют очень легко. Просто даже когда я ехала к вам на передачу, я услышала от знакомой, что по интернету замужняя дама нашла себе приятеля в другом городе и хочет к нему поехать. От семьи, ну, в общем, отдохнуть немножко. Угу. Дико совершенно звучит.
Разгрузиться, да, от проблем.
Совершенно дико звучит. Но люди, насмотревшись фильмов, сериалов, программ, различных советов наслушавшись, наверное, уже не считают измену чем-то страшным.
Вот если есть супружеская измена, как поступать в этой ситуации, той стороне, которая оказалась жертвой, обманутой? Но прежде всего, надо прекратить интимные отношения с таким мужем. Почему? Потому что на супружеском ложе будет присутствовать три человека. Это вы знаете, вот если, ну, вот фильм бы мы сейчас снимали какой-нибудь, да, или смотрим фильм, когда герой такой неустойчивый в своих клятвах и в верности супружескому долгу, он прибежал, поцеловал одну, обнял. Спустя какое-то время он приходит домой и обнял жену, поцеловал. То есть только это во времени отдалено. А на самом деле это получается, что в постели он сейчас одну обнял, а потом вторую обнимает. То есть на этом супружеском ложе трое. Теперь такой вариант возникает. Если только мужа и жену соединяют только физические отношения, тогда это крах для семьи. Все. Больше ничего их не соединяет никаким образом. Но если это действительно семейный союз, где были общие интересы, жена ухаживала за мужем, воспитывала детей, создавала очаг семейный, то она будет продолжать эти функции выполнять. Другое дело, что это будет непросто. Она будет просить у Бога помощи, она будет молиться, чтобы вразумить мужа. И тогда со временем, вот как притча о блудном сыне, вот он разбазарил, говорит, дай мне мое имение. Ту часть имения, которая мне принадлежит у отца. Отец отдал. Он все это расфукал, разбазарил. Предался свободным отношениям. Оказался, низко упал. И потом, поняв себя, переосмыслил, стал переосмыслять. А что он приобрел под этой мнимой свободой? Да ничего. Он потерял отеческую любовь, отеческий дом. Он очень многое потерял. И он вернулся к отцу. Так вот, если жена, в данном случае про жену буду говорить, по-христиански. Это нелегко. Нет. Это тяжелый урок жизненный. Но его надо все равно, то контрольно писать, обливаясь слезами, молясь за мужа, вот, который так себя ведет. Но выполнять вот, вот все, кроме интимных отношений. И тогда он со временем, как блудный сын, он поймет, что, оказывается, его и жену соединяет нечто большее, чем супружеская спальня. И молитва многое даст, искренне молиться. Пусть даже он уйдет другой женщине. И бывали такие случаи. Прожив несколько лет во второй семье, он возвращается в первую. Когда идет работа. Когда вот не надо натягивать на себя вот эти маски, эти личины. что я первая буду к нему навстречу идти. Еще чего не хватало. Да подойди первой и скажи все, что у тебя на сердце было. Но не упреки, не обзывалки. И истерики закатывать. Нет. Сказать надо достойно. Но это наращивать надо, все равно у себя формировать. Сказать искренне. Поблагодарить за те годы жизни, что вы жили, все, я тебе это благодарна. Мне больно. Ну, там и сказать, что-то есть у тебя, да, понимаете? Вот. Но бегать по гадалкам, читать там всякие вот эту гадость, которая есть.
Привораживать.
Привораживать. Интриги, следить за ним и так далее. Потом начинать с кулаками идти или агрессивно там где-то. Он пришел, допустим, помните кинофильм «Любовь и голуби»? Он пришел с повинной. Жена, конечно, руки в боки стала, она была в обиде, но ее можно понять с этого. А первый фактор, я ведь домой пришел. Он же домой пришел, а его не встретили. Ну, безусловно, он пока не обращал, что он заслужил такой прием. Но вот эта фраза, вот этот вопрос, ну я же домой пришел. Поэтому по-разному бывает. Есть у меня знакомые, которые разошлись. Вначале прошли через это, а теперь они встречаются. Вторая жена, например, ну, у меня там родственник дальний, с первой за одним столом могут сидеть, общие дети у них и так далее, но они знают, что вот, ну вот так получилось уже. Ну, вот такого разрыва, что как Монтекки Капулетти, что ты вот с этой там вот, с этой заразой даже, чтобы не встречался больше, спасибо за выражение, что так, мы же многое позволяем себе. Она такая рассекая и так далее, и так далее. Или он такой рассекой. Вот сохранить достоинство надо. Но если появилась, значит, есть измена, обязательно надо молиться. Значит, и второй вопрос, надо задать себе вопрос. А что я такого делала, я, что муж у меня поступил таким образом? Как его провоцировала? Невольно. Не получается мозгов, не хватает нам где-то, его можно спросить. Слушай, я не хочу повторять ошибок еще раз. Но ты меня, этот вопрос вот мучает. Вот что я делала такого? Ну, не думай, что я делала, скажи, нет. Вот я размышляю, не могу никак додуматься, что я такого сделала, что вот ты так. Я ведь тоже в этом виновата. Или какой-то вопрос, слово сказал грубое. Вот ведь можно сказать, слушай, я стараюсь быть хорошей женой, но что-то, видимо, у меня не получается. Ты мне подскажи. Помоги мне. Ты мне помоги быть там, исправить свои ошибки. Это не значит, что ты сейчас мне дашь совет, и я тебя буду удерживать. Нет. Ты принял решение. Это твое право. Да мне больно. У меня сердце на две половинки разломано. Оно кровоточит у меня. Но это не значит, что сейчас должен оставаться. Я не прошу жалости. Я претерплю через это. Вот. Отпустить достойно надо. Или муж там где-то. Но это уже, мне кажется, более редкий вариант. К сожалению, сейчас становится частым, когда женщина изменяет, чего вообще не должно быть. Да и муж не должен изменять. Его не должно быть вообще-то. Но понимаете, когда... Вот в данном случае произошла измена, и жена говорит, так, прелюбодей, в рай не попадешь, в ад, а ту тебя, дверь закрывай, чтобы тебя глаза не видели мои. Ведь в данном случае я ссылаюсь на священника, отец Игорь Гагарин, протоиерей, мы тогда закрываем дверь, чтобы он не вернулся назад. Закрыта дверь. А второе, мы его невольно благословляем на разврат. Чтобы он с женщиной, с которой сейчас у него связь, продолжал дальше эти отношения. И все равно в глазах святоотеческой литературы, в глазах Божьей, это, пусть даже зарегистрируется, все равно это блуд, все равно это разврат, потому что это клятва отступничества. Вот давайте судить на сегодняшней жизни категориями, которые Господь в Евангелии говорил. Если разведенный, пусть замуж не выходит больше, а разведенный, чтоб тоже не женился. И когда вот на лекциям девчонкам, ну, сразу не доходит это все, понимаете? Нам Господь вложил вот это, что есть правда, что есть истина. И все равно первое, когда развод, как бы мы ни объясняли, да он такой рассекой, она такая рассекой, первая мысль, нельзя расходиться. Вот первая мысль, Богом данная нам. Вторая, там, может быть, уже наша повседневная житейская психология пытается нас переломить, вот это вот первое движение души как-то вытеснить из этой объяснительной конструкции. Так вот, тогда мы благословляем мужа там или жену на дальнейшее, на блуд, на разврат. Поэтому надо все-таки нам учиться мыслить и детей приучать. Вот неверный мало, неверный в большом. Вот что есть правда? Она не может быть. Вот если она такая и не может там как-то немножечко от нее там что-то убрать, добавить свое какое-то, это уже будет не истина. Господь нам все сказал, как делать. Вот мир сейчас, как королевство кривых зеркал, все перевернуто. И мы пытаемся в этом искаженном мире найти какую-то правду и истину. Давайте мы заглянем все-таки в Евангелие и будем по Божьей правде жить, выстраивать отношения. Это трудно, будем просить помощи у Бога. Но это нелегко, это трудно, да, безусловно. Но когда чистая совесть у человека, когда он все прошел, вытерпел, этого многого стоит.
Значит, твоим дочерям мы можем дать совет, что если она видит, что молодой человек направо или налево раздает себя,
конечно,
то это конечно неприемлемый вариант.
Нет, но это не тогда, когда уже девочка наша познакомилась с таким юношей, отношения далеко уже заходят. Надо заранее, чтобы не был какой-то определенный вот такой фильтр, высвечивать все. Так вот, мы стали говорить о измене. Вот когда, помните, не жена владеет телом, но муж. То есть, выходя замуж, мы не только кольцо отдаем, но я свое тело дарю мужу. Вот я себя отдаю тебе, а он мне свое тело отдает. Значит, говорю, я нарицательно. И вдруг мне муж не понравился, в данном случае, говорю, нарицательно, да, не только о себе, там, и так далее. И вдруг муж мне стал не нравиться чем-то. Ну вот что-то и раздражает. А вот там рядом в цехе номер 5, в кузнечном цехе, ну, такой токарь Васька симпатичный, ну, и такой мужик, что надо. И плечи-то широкие, и глаза-то красивые с поволокой, и не ругается, и не матерится, как и мой муж там, или водку не пьет. И согрешила. А если я подарила тело, я не нарицательно мужу, а он вдруг встречается, флиртует, тешится любовно с другой, так получается, мое тело тешится с телом этой женщины. И обе болеют, и к гинекологу идут, и заболевания мочеполовой системы. Болезни идут, понимаете? Поэтому, наверное, Господь об этом говорит. И когда студент, глаза распахиваются. Да, это не твое тело уже. Ты не имеешь права им распоряжаться. Ты его уже подарила мужу, а он подарил тебе.
Ну, девочки как раз не говорят, что, нет, мы тогда уж лучше, пожалуй, как-нибудь так, без брака.
Поживем.
Чтобы не было обязательств.
Ну, ведь никто не отменял закон диффузии в физике. Да, помните там, когда у нас, или по химии, уж не помню. Два сосуда, в один сосуд прозрачно добавляет какой-то там водички еще темненькой, и вдруг эта темненькая водичка окрашенно переходит во второй сосуд. Ну, стала девочка жить физически с молодым человеком. Но ведь семейная эта жизнь, там ведь масса функций, которые семья, как социальный институт, должна выполнять. Мы об этом уже говорили. Это продолжение рода. То есть где-то рождение, да, но это не главное. Но если Господь пошлет, будут дети. Не пошлет, значит, не будет. Это бытовые какие-то совместные хозяйства. Это разделять точку зрения поддерживающие функции. Жена выслушивает мужа, когда ему где-то может быть тяжело. Просто он с ней советуется. Вот она. Вот сейчас наблюдаю немножко в сторону отойду. Вот в современных православных семьях, когда молодые люди начитались книжек, как надо себя вести православному мужу. И строжится, и строжится. Так я сказал кому? Да послушание должно быть, да ты да горделивая, и так далее, и так далее. А что ты командуешь-то так-то? Ты посоветуйся с женой, чтобы она чувствовала, что она вровень тебе, что она твой советчик, она тебе подруга. С друзьями-то мы советуемся. На какой фильм пойти, допустим? Когда дискотека? А что ты с женой-то не советуешься? Так, молчать, тихо, я главный, я глава, за все буду отвечать перед Богом. Да, ты будешь отвечать, но ты во всем должна быть жемчужное зерно. Ты посоветуйся с женой. Вот так и так, вот это. Ты не плачься ей в жилетку. Тоже любит плакаться, да, вот там где-то. Жена сама, если она умная, мудрая, она почувствует, что тебе тяжело где-то. Где-то словом скажет, ободряешь. Ну, скажет, о, Сережа, видишь, тебе сейчас так тяжело, вот сейчас я тебя буду успокаивать. Да не надо это говорить. Просто повкуснее чай там завари, какой-нибудь любимый там, пирожок состряпай там, конфетку положи, то, что он любит. Утеши его этим. Ну, глаза-то не тычь этим, надо говорить об этом. Вот. Незаметно полечить надо его душу. Вот. И тогда, вот это, чтобы мужчина был не диктатором и не тряпкой, как сейчас. Поэтому говорю, что мужчина, какая готовность к браку, вот он должен охранять свою семью в социуме, но при этом решать глобальные задачи и нести ответственность за них же. А я наблюдаю сейчас, все нормально. Муж с женой живут, пока дети не выросли. Наступает ответственный момент, когда сыновей нужно женить, помочь ему приобрести жилье. Вот они, и мужчина вдруг падает в истерике. Начинает в стакан заглядывать, обвиняет жену, она такая рассекая. Пытается жить для себя. Да-да-да. Ты только взял на себя функцию, чтобы всех строить, критиковать там, наставлять. Но мужчина снял себя. Ну, я наблюдаю такие семьи, когда снял самую главную функцию. Ты ответственен за серьезные жизненные задачи. Готов этот вот мальчик маленький брать на себя, пусть в рамках своего возраста. Вот играют они в войнушку, готов он на себя брать какие-то задачи там, раненого потащить, пусть даже в игровой ситуации, понимаете, за сестренку заступиться, за своего друга. Я помню, мальчик один пришел, вот, у меня племянник, и плачет, ему было 10 лет, что ты плачешь? А вот мы бы с подругом там с Антошкой поехали в другой район, и там ребята наколошматили Антошку. Ну, а ты-то что плачешь? А я не заступился. Вот он проанализировал себя, ему было стыдно, что он смолодушничал, струсил. Я говорю, ну, в следующий раз старайся заступиться. Заступись обязательно, попроси прощения сейчас у друга своего, что ты схлызил, что ты предал дружбу, клятву и так далее. Но в следующий раз обязательно выполни свой долг. Вот. Вот готов ли мужчина тогда вот в этом отношении? Вот, а сейчас часто бывает, тоже наблюдаю, вот они одну только функцию часто бывает на себя мужчины берут. Зарабатывание денег. Я вижу такие семьи, где муж в одном городе, жена с семьей в другом. Вот он отсылает и считает, что на этом функция закончилась. Ну, так это можно, да, Геращенко попросить, который теперь директор бывший был у нас Сбербанка. Товарищ Геращенко, ну, посылай моим деткам, ну, посылай. Дети будут радоваться деньгам этим. Ведь Маша, папа рядом был, не только деньги эти. Ну, что, я же кормлю, пою семью. А сам уже наблюдает, уже не молодой человек, уже голова седая. Живет здесь 10 лет в России, а жена в другой республике. И там дети. Но я же посылаю деньги, типа, что еще надо? Да им папа надо, чтобы рядом был. А жене, чтобы муж рядом был. Приобнял когда-то ее, поглядел в глазки ей, поцеловал в щечку, подал чаю там, таблеточку, когда у нее давление повысили, там что-то еще. Ей ведь муж живой нужен. Что там где? Ну и деньги тоже нужны, безусловно, жить на что-то надо. Но ведь не это, не исключает только вот эта финансовая-то помощь.
Ой, Наталья Федоровна, а радиослушатели не подумают, что мы живем в каком-то нереальном мире, потому что вы описываете такие идеальные, чудные семьи, да, вот как все должно быть, как правильно. А на самом деле, скорее всего, происходит крушение семейных кораблей, то есть крах вообще института семьи в России происходит.
Нет, я не скажу, что я много семей видела. Нет, таких семей мало, к сожалению. Но вы понимаете, вот если мы... Ну, надо понять, что за что боролись, на то и напоролись. Боролись за свободную любовь, отвергли Бога после революции, все вот то, что было написано, ну, хлебайте проблемы-то сейчас. Пора ведь понять. Вот если мы в лесу запутались где-то, заплутали, мы стараемся вернуться в исходную точку. Вот этого пня я вдруг заплутала. Я постараюсь пень найти, чтобы найти новую тропинку. Нам нужно, мы уже с вами говорили, если у нас нет сил переделать эту жизнь, надо иметь мужество ее переосмыслить. Вот на чем у меня поступило, где я подскользнулась или подскользнулся, что у меня не получается. А так, если семья у нас сейчас, и дальше будет у нас постоянно болеть, чахнуть, умирать, ну и жизнь на земле умрет тогда. Пора понять, а вопрос покаяния должно быть, переумие. Покаяние – это переумие. По-другому смотреть на ситуацию уже сейчас. И ничего не мешает нам, когда мы прожили, допустим, 30 лет, там 35, может быть, 25 лет. До того же надоели, как горько редьки друг другу. Нам ничего не мешает сесть, просто, слушай, Ванюшка, давай подумаем, что у нас там с тобой так сегодня? Ну, погано у нас как-то. Вот не понимаю я никак. Он говорит, и мне, Людка, тоже что-то как-то погано. Вот. Но не кричать, а поразмышлять. Давай подумаем, что у нас не так возникает. И поблагодарить где-то за что-то, понимаете? Я тебе благодарна за первый поцелуй, поблагодари мужа за это. Я тебе благодарна, когда ты мне на руках нес, это было 30 лет назад. Я была в восторге, когда ты мне цветы впервые принес, и я ахнула. Он скажет, а я-то помню, как ты мне твой супчик какой вкусный был, такой голодный. Но что нам мешает уйти в прошлое и поблагодарить за те вот маленькие какие-то знаки внимания, любви и так далее. И вот на этом фоне, не специально, чтобы так сейчас я буду говорить, вспоминать, чтобы создать определенный фон такой, знаешь, называется конгруентная обстановка доверительная, что потом это, да нет. Понимаете, вот надо уметь благодарить. Мы говорим о высочестве. Человек с высочеством, он благодарный. А сейчас, вот читаю у святых отцов, и у Игнатия Брянчанинова, и у другой святоотеческую литературу, мало благодарности. Люди, получается, они не видят этих даров, которые нам близки. А что там уж Божьи дары? Ты где там увидишь Божьи-то дары? Если мы у ближнего, вот здесь, в материальном мире, мы это не видим. Поэтому человек должен наращивать благодарность. Так вот, у схиигумена Алексея, который подвязался в Новом Валааме, в Финляндии, вот старец, и там духовная дочь написала ему письмо, что застала мужа в измене. И как быть? Он говорит, ни в коем случае не расходись, молись за него, не упрекай. Нельзя такие вещи говорить. Ну, немножко даже позвольте, я сейчас зачитаю, чтобы мне не быть голословной. Вот. «Не отчаивайся, не унывай, успокойся. Грех и беда с кем ни была», — говорит русская пословица. Фарисеи привели ко Христу взятую в прелюбодеяние женщину и говорят ему, учителю, что поверишь и сделать с ней. Прочти от Иоанна в Евангелии, 8 главу. «Боже, упаси тебя уходить от мужа, терпи и молись. Господь по своему милосердию поможет вам пережить эту неприятность. Муж твой очень смирился, плачет и просит прощения. Ты по заповеди Божией прости его и никогда не укоряй его. И не напоминай ему об этом искушении. Довольно ему стыда и позора, когда застал его на месте преступления. Это очень тяжело переносить ему. Помоги ему, Господи. Не печаль его, а старайся показывать ему веселый вид. Ты этим облегчишь его терзание душевное. Святой апостол говорит, друг друга тягость носите, и так исполните закон Христов. Если так поступишь, тогда молитва у тебя чище будет. Святые отцы пишут, покрой грехи ближнего, Господь и твои покроет. Конечно, это с ним случилось в пьяном виде, подобное тоже случалось и с праведным Лотом. В пьяном виде согрешил со своими дочерями. Прочти в Библию первую книгу Бытия, глава 19, стихи 30-38. Вот такое наставление он давал своей духовной дочери. А у нас как получается? Мы не благословим, в данном случае, не любоваться вот этим поступком человека. Не ведать, что творит. Не ведал, что творил. Сокрушение сердца должно быть. Жалость к нему. Скорбь, молитва. А мы ведь чаще думаем, ах, это он мне такой красивый изменил, такой умный. Ах, он такой рассекой и так далее.
Если он не раскаивается?
Это получается, мы тогда не верим в Божий промысел. Мы не верим в силу молитвы. Если я его пожалею сейчас, в данном случае, грешника, и буду молиться, у меня сердце-то чище станет, и Господь тогда вложит в мое сердце что-то другое. Когда у меня наполно гордыни, он закрыто, камушек там, понимаете? Я говорю, Господи, дай, он такой рассекой, мне так больно сделал. Он говорит, да ты камушек-то убери из сердца. Ты скорби за него, потому что неизвестно, что сейчас. Вот он сейчас вот в этом грехе, в этом прелюбодействе, сейчас погибнет. Сейчас бывают такие у нас, в таких ситуациях люди умирают. На чем застану тему судить буду? Поэтому и просить надо, Господи, вразуми ты его. Дай ты ему слезы покаяния. Жалко его, в ад ведь идет. Я прошу не для себя того, чтобы он со мной стал жить. И, может быть, он не будет со мной жить. Хотя мне это горько. Но чтобы он, душа-то его не погибла для вечности. Господи, возьми его на свои ладошки. Покачай ты его, вразуми ты его. Это, может быть, не один год пройдет в этой молитве у нас. Мы не знаем как, понимаете? Но наше сердце будет очищаться, а Господь нам будет вкладывать и любовь. И неизвестно, что вот по невидимому вот такой проводу, там, или, не знаю, как сказать, по этим волнам, наша скорбь, любовь к нему пойдет. А может быть, у него и переум потом наступит, и вернется в семью, и попросит прощения. Даже если не вернется, то дети будут гордиться своей матерью. В данном случае, когда у нас измены, вот такие, мы, знаете, что вот самое больное и горькое? Мы лишаем детей возможности гордиться нами. Понимаете? Нами, родителями. Пусть это не будет, это тайна семейная, никто не будет рассказывать там кому-то, дети не будут рассказывать. Но у них внутри будет неловко, когда вдруг будет разговор про отца, который изменял, который было много браков там и так далее. Им трудно гордиться таким отцом. Как бы там ни было, все равно Божья правда в сердце у каждого у нас есть, как должно быть. И мамой трудно гордиться. Или может увидеть сцену безобразную, когда мама там стенала волосы, рвала там, расцарапала лицо там по папе и так далее, тоже некрасиво. Поэтому давайте в этой ситуации сохранять человеческое достоинство. Пусть даже и скорбно, пусть даже и больно.
Значит, измена не всегда это причина для развода, может быть.
Да? А Господь нам послал это, допустил, понимаете? Может быть, Он для нас это допустил, для нашего духовного, это, понимаете? Это так же, как, поговорю, как в поле битвы на войне. Друг взял и испугался, убежал с поля битвы, оставил тебя одного. Надо простить друга, прийти к нему, попросить прощения, потянуть руки помощи. И тогда он поймет глубину своего падения. Так и здесь в семейной жизни. Мы не знаем, как у нас сложится жизнь потом. Что завтра, послезавтра будет, через 5-10 лет. Может быть, человек через 25 лет вернется в семью. И есть у меня знакомый, когда пришел, изменял, гулял, семью создал, пришел в последний вечер в родной дом, в родную семью и умер. Он умер в родной семье. Понимаете? Мы не знаем, как сложится. А вот так Господь, видимо, распорядился.
Уважаемые братья и сестры, вы можете свои вопросы присылать Наталье Федоровне Алиевой на электронную почту radio.vopros@list.ru.
Значит, мы вопросы будем ждать. Я буду готовиться, чтобы дать вразумительный совет. Но я хотела маленькое еще дополнение сделать. Вы знаете, дорогие радиослушатели, вот как учитель растет благодаря своим ученикам, а ученики благодаря учителю. То есть мы вместе с вами растем. И тот опыт, который я приобрела и профессионально, и в личном плане, и в житейском, просто мне хочется им с ним поделиться. А вы будете своим опытом делиться со мной. Вот вместе будем идти по этой непростой, трудной дороге жизни. Всего доброго всем.
Спасибо, Господи.